Анечка в дворец. Положите около кота $1 000 000, он и не взглянет на них, разве что понюхает. Так было и со мной, когда мне сказали, что я буду воспитываться вместе с великими князьями. Кроме огорчений душевных мук, это мне ничего не принесло. Что такое были для меня великие князья? Князья – это лица довольно неказистого, но, в общем, занятного вида. Они ходили по Коломне с полосатыми мешками за спиной и кричали: «Халат! Халат! Халат!» Это, пожалуй, даже интересно – воспитываться с такими князьями, если они моего возраста. Но они великие. Великие. А что такое великие? Это значит огромные. Недавно Аннушка читала нам сказку о герое, которого звали «Немал человек под потолок ростом». Что, если мои будущие князья тоже немал человек под потолок ростом? Что я буду делать? Какие перспективы ждут меня? На своей Псковской улице я худо-бедно прохожу уже в третьи силачи. Это стоит трудов, хлопот, превеликой боли в девятом ребре. Но ничего не поделаешь. Всякая карьера требует определенных усилий. Но ведь если я попадаю в общество великих князей, немал человек под потолок ростом, то ведь тут и к бабке ходить не нужно. Это ежедневная обеспеченная мука. А что, если эти князья из породы Гулливеров? Я недавно видел книжку с картинками. Стоит огромная верзила в треугольной шляпе и держит на ладони маленького человечка с стрекозиными ножками и презрительно смотрит на него. Дунет, и где твоя душа? Я не спал ночами, плакал, укрывался с головой от видений и молил Бога, чтобы он отдалил тот час, когда нужно будет навсегда, навеки покинуть эту милую, славную, уютную улицу. И та карета, которая подкатывала к нашему дому 2 воскресенья подряд с таким замечательным лакеем, уже казалась не чудесной, а злой каретой, наказанием Божьим, посланным мне за великие грехи. Дома шел полный разгром. Аннушка сбилась с ног, стирала, гладила, пришивала какие-то пуговицы. Мамочка приходила со службы взволнованная, ничего не ела, приносила какие-то книжки очень толстые в переплетах, быстрыми глазами читала страницу за страницей, нервно со щелком перелистывала, что-то записывала в тетрадь и все говорила, никому не обращаясь: «Господи, а вдруг осрамлюсь, а вдруг опозорюсь? Ведь великая наука нужна, наука!» Потом все было брошено, и она уехала с братьями в Псков определять их в военную гимназию. Мы с Аннушкой проводили их на вокзале, перед поездом горько плакали. Петра приняли, а у Константина оказалась грыжа. Его снова привезли в Петербург. Он приехал убитый, растерянный, опять была суетня. Его в конце концов определили в петербургскую первую классическую гимназию на полный пансион. И сейчас же остригли. Сестру Елизавету поместили в Павловский институт, что на Знаменской улице. Что делалось в доме? Что делалось? И все это из-за каких-то великих князей, будущих моих мучителей и истребителей. Горька была моя судьба. Но что делать? Плакать? Мужское достоинство не позволяло. Что скажет Псковская улица? Сопротивляться? Да все равно свяжут и свезут, да еще, пожалуй, в княжеский полосатый мешок засунут, как кота. Иди, разговаривай из мешка. Бежать из дома в Америку. И эта мысль начала серьезно занимать меня. Но пока я накапливал хлеб на дорогу, деньги уже было зажато 7 копеек, подъехала карета. Не та, не придворная, обыкновенная, черная, свадебная, с окошечком позади. Меня взяли за руку, помолились Богу, посидели на стульях, всплакнули, вздохнули, почему-то поцеловались с Нейтгардихой, потом залезли на скользкое сиденье с пуговичками, качнулись, тронулись, лошади дружно цокнули. И тут я понял, что значит, когда говорят: «Пропала твоя головушка».
Боже мой, Аннушка,
какие места едем?» — говорила мать, и я ясно видел, что ее тоже трясло от страха. Вообще от всех этих новостей, от разлук с братьями и сестрой, от срочного изучения педагогики после узнал, она похудела, стала молоденькая и худенькая, бедная моя, милая, ласковая мамочка. Как тепло и хорошо было с ней в этой карете, и ехать бы доехать, далеко-далеко, да хоть на край света, хоть и в Америку, только не в этот противный, враждебный, таинственный дворец. Мне казалось, что как въеду в этот дворец, так сейчас же меня пришпилят к столбу и выпарят до 20-го пота. Спасибо, что кубебу и мазь тайным образом прихватил с собой для облегчения. И долго-долго так тянулись мы через весь Петербург, мимо каких-то высоченных домов, которых я никогда раньше не видал. При другой обстановке они показались бы мне страшно интересными, а теперь я понял только одно – много булочных с золотыми кренделями. Потом все стало гуще и гуще. Какие-то невиданные народы, кучера кричат. Наш тоже начал орать и оглядываться. Порядку никакого. Мимо стекла то и дело лошадиные морды цапнет за нос. А потом иди и доказывай. Прижался я к мамочке и одно молил. Пронеси, Господи. Учила в свое время Аннушка живому в помощи. Не учился, дурак. А теперь бы находка. На аспида и Василису шептал я дрожащими губами, вспоминая Аннушкины уроки. Да лево и змею. И забыл дальше. Про лошадей в молитвах ничего не было. А может, что и было, но к концу. А до конца-то никогда не доходил. Старая телятина, выругал себя я по примеру коломенского водовоза. А вот и дворец. Затрепетав, сказала мамочка. Я сунулся глазами в окно и увидел много красного. Прошло много лет с тех пор, но и теперь, когда при мне говорят слово «дворец», в моих глазах вырастает всегда какая-то большая красная путаница. Карета остановилась, подошел какой-то солдат, что-то спросил, ему что-то ответили, карета опять тронулась, и потом, через много времени, я понял, что мы приехали с Фонтанки. Вылезли из кареты, и первое, что я увидал, был огромный дом с выступами. Конечно, только в таком доме могут жить немал человеки под потолок ростом. Пока что около нас суетились обыкновенные люди с обыкновенными руками и головами, но одетые, как в цирке. Больше всех волновался старик, похожий на генерала, все время шлепавший губами, весь в медалях и трясущихся крестах. Потом я узнал, что это был знаменитый пристав Хоменко, единственный статский советник среди полицейского офицерства, любимец Марии Федоровны. Он целый день стоял на посту у Анечкова дворца, и когда проезжала Мария Федоровна, он снимал фуражку и кланялся, касаясь фуражкой земли. Нередко был приглашаем к великокняжескому столу и оставил после смерти состояние около 3 миллионов. Люди из цирка понесли наши чемоданы. Мы вялыми ногами пошли за ними и очутились в подъезде, в котором было 4 двери. Эти двери, как я потом узнал, вели на двор, на ту часть дворца, которая называлась детской половиной, в сад и на кухню. Вслед за носильщиком мы втроем, я, мамочка и Аннушка, пошли на детскую половину. Детская половина была расположена в бельэтаже. Чувство, которое у меня тогда было, потом всегда повторялось по приезде в гостиницу. «Куда-то тебя поселят». Все трое мы явно робели. Мамочка и Аннушка крестились мелкими крестиками, а я боязливо оглядывался по углам. А вдруг выйдет? А вдруг шагнет и сразу приступит? Настроение было ужасное, воображение работало, представляли всякие картины, какие-то звуки казались тресканием разрываемых человечьих костей. Я все ближе и ближе прижимался к маминой юбке. А уж если кто-нибудь будет нас есть, пусть начинает с Аннушки. Она все хочет быть Христовой невестой и пострадать за веру. В коридоре было много дверей и печных заслонок. Поражала удивительная чистота, такая чистота, что все мы старались ступать неслышно, стараясь только чуть-чуть прикасаться к паркету. Наконец в какую-то дверь входим, и я сейчас же ищу, есть ли в двери ключ. Квартира наша состояла из 3 поместительных комнат. Гостиная, столовая и спальня. Из столовой шла винтообразная лестница в Ванушкино 2 маленькие комнатки. Мебель была хорошая, повести рукой скользкая, полушелковая. освещение комнат у нас, как, впрочем, и во всем дворце, было масляное. Лампы были необычайно занятны и затейливые, с каким-то механизмом, похожим на часовой. Масло наливалось душистое, и в комнатах всегда стояло то, может быть, амбре, о котором с таким восхищением говорит в ревизоре Анна Андреевна. Каждое утро приходил к нам ламповщик и, как говорили, заправлял лампы. Причем все это делал с необыкновенной отчетливостью и проворством. Я всегда завидовал его химическим движениям и любил украдкой притрагиваться к его замшевым тряпкам и круглым щеткам, которыми он протирал стекла. И вообще и сам ламповщик был очень интересен, быстр в движениях. Была совершенно восхитительно легкая и приятная струя масла, прозрачного, упругого, лоснистого. Так бы и смотрел на нее, наслаждаясь целыми днями. Этот ламповщик прямо сводил меня с ума, и я по его примеру называл Аннушку деревней. Мне кажется, что из-за этого ламповщика Аннушка потом и ушла в Ионитки. Ламповщик, занимаясь делом, всегда чуть слышно напевал, глядя на луч пурпурного заката, ну или что-то в этом роде. Я это говорю потому, что эту страсть к наливанию ламп я передал потом Нике, будущему императору. И когда приходил час игр, то первое, что мы изображали, был ламповщик и все его манипуляции. Причем в этом отношении все рекорды наблюдательности и подражательности проявлял маленький Жоржик, будущий Георгий Александрович. Молчаливый, робкий, он чем-то напоминал приятного зверька, пожалуй, обезьянку, с необычайной запоминаемостью и точностью воспроизведения. Он изображал всех – и папу, и маму, и диди, так они называли мою мать, и Аннушку. Все эти штуки он проделывал в игральной комнате и только в своей компании, причем обязательно за вознаграждение. Чтобы его, например, два раза пронесли с припрыжкой на спине вдоль стен, это называлось ездить на закорках. Или что он будет кучером, а мы ленивыми лошадками, которых кучер подгоняет кнутом, и при каждом кнуте мы обязаны были вздрагивать, трепетать кожей и переходить в галоп. Или требовал, чтобы мы орали, как ослы на заре, и чтобы на этот раз прибежала испуганная Диди. Этот маленький актер понимал, что истинное искусство должно оплачиваться материально, и только в этих условиях оно не является пустым занятием. Ники, как я потом понял, был существом очень наблюдательным и зорким, и когда Жоржик представлял, как Березин открывает дверь или как Флотова держит голову на бочок, разговаривая с маман, Ники упивался точностью сходства. И чтобы получить это наслаждение, он шел на самые несерьезные требования Жоржа. Жорж однажды похвалился, что он может показать, как маме кланяется Хоменко, но условие – мы должны съесть по пол-ложки песку. Я отказался, но Ники с заранее смеющимися глазами съел. В игральной комнате всегда была горка песку, и к вечеру был болен и пришлось вызвать чуку Веры.